Очнувшись, Пантелей обнаружил себя распростертым на газоне. Рядом сидел Патрик Тандерджет, и рука его спокойной тяжестью лежала на лбу Пантелей. — Я глаз не сводил со стрелок, старик, — сказал Патрик. — Готов поклясться, часы идут. Сейчас уже без 24. — Приятный час, — сказал Пантелей, вылезая из-под руки товарища. — Приятное утро, отличный век, замечательный возраст. Ты уж извини, что я тебя звезданул. Извини, но так было надо. Не только прощаю, но благодарю тебя, хотя не очень понимаю, за что. Я ведь знаю, как это бывает. Я сам однажды до смерти перепугался, увидев ручей и камни. В Крыму отличные ручьи, в Крыму превосходные камни. Мы должны с тобой лететь в Крым, Патрик Тандерджет. У меня нет ни цента, а у тебя ни копейки. Кто-то вывернул нам карманы, милый Пантелей. Пойдем, и мы вывернем кому-нибудь карманы, Тандерджет. Или ты забыл, как мы сражались под вымпелом князя Шпицбергена? Вставай, американец, начнем путешествие по стране чудес. Очередь за итальянскими валенками в сонном забытьи лепилась вокруг гума, когда со стороны Кремля к ней приблизились два деклассированных элемента в фирменных джинсах, один долговязый, еще и босой. Малоношенные замшевые туфли были у него связаны шнурками и перекинуты через плечо. — Мужчина, туфельки не продаете? — вяло поинтересовалась гражданка из города Херсона. Ей казалось, что она все еще спит. Она спала уже третьи сутки в очереди за итальянскими валенками, которые, кажется, не существовало в природе. И вдруг увидела на фоне исторических зубцов и башен долговязого алкоголика с туфлями замшевыми на плече, как принц. — Охотно, мадам! — встрепенулся принц. — Сколько дадите? Гражданка мечтательно улыбнулась. — Пятерку дам, молодчику, новенькую пятерочку. Так и не успев до конца проснуться, чтобы поверить в свое счастье, гражданка получила замшевых красавцев, а долговязый элемент весело запрыгал с пятеркой в руках. — Ухи-яху! — вопил он. — Живем! Весть о немыслимой фантастической продаже фирменных замшевых штиблет за пятерку, словно огонек по Бигфордову шнуру, бежала вокруг гума, и вот произошел взрыв. Забыв итальянские валенки, очередь сломалась, преобразилась в толпу, окружила двух инопланетных пришельцев, у которых было что продать по части обуви. Один пришелец, правда, уж был босс, но на втором красовались качественные вельветовые туфлишки. Толпа размахивала руками, что-то выкрикивала. Похоже, было на стихийный митинг времен Первой русской революции. — Продай, геноцвали, свои вельветы! Таков был смысл народного порыва. Полнокровный кавказский гражданин рявкал в лица пришельцев брызгами аджики. — Полсотни даю! — Во, грузины, гады! Все перекупают! — закричали вокруг. — Деньги у них не трудовые! Жульё! Пришелец стащил с ног штиблеты вместе с носками. Вернул все это хозяйство над головой и закричал. — Дают 50! Кто больше? — 75, мой хороший, 75! — уже причитала виноградарь из Хорезма, простирая узкие гаремные руки. — Сынишки, сынишки, 100! — гаркнул кавказец, сунул пришельцу сотенную бумажку и вырвал туфли. — Туфли ваши, носки в виде премии, брюки не трогать! Товарищ, товарищ, брюки непродажные, не стягивайте джинсов, товарищ! Десятки проворных рук ощупывали джутовые брючата пришельцев, дергали за молнии на ширинках. — Продай, продай, продай страусы, братишка! Схватившись за штаны, пришельцы устремились в бегство. Толпа преследовала их до середины площади, но на середине остановилась. Здесь уже начиналась зона действия священных построек, и войти туда с торговыми идеями было кощунством. Даже дети в толпе отлично понимали разницу между гумом и Кремлем. Благодаря такой сознательности пришельцы благополучно удалились в сокровенные тени, и, шлепая босыми ногами по брусчатке, поплелись к розовеющей под рассветным небом реке. Очередь тогда мирно восстановилась и вновь облепила шедевр торгового зодчества. Идея итальянских валенок снова стала владевать москвичами и гостями столицы. Позднее на зады ГУМа в бумажный проезд въехали три пребольшущих трейлера. Из их пучин стали подниматься бесчисленные обувные коробки с клеймом «Made in Чехословакия», «Доктор Индра» и «Народ». «Чего-то забросили!» — взволновалась очередь. Оказалось, как раз вельветовые туфли прибыли по 4.20 пара. Еще позднее все стало ясно. Березка развалютила. Сначала мы вовсе не хотели воровать. Ночной фармацевт, как ни странно, еще не утративший сочувствие к страждущим, выдал нам 10 флакончиков валерьяновой настойки, здоровенную бутыль пантокрина и 4 тюбика болгарской зубной пасты. Вот как нам повезло! А потом нам снова повезло. Подаркой бывшего дома правительства в мрачном холодном туннеле мы обнаружили длинный ряд автоматов с газированной водой. Чудо, конечно, состояло не в этом. Автомат в наши дни обнаружить нетрудно. Наше чудо, наша везуха заключалась в другом. В ржавой пасти одного автомата стоял нетронутый стаканчик. Мы хотели было тут расположиться со своими лекарствами, но вдруг из какого-то подъезда выскочил милиционер и побежал к нам по туннелю, заливисто свистя. Был он в довоенной еще форме, без погон, с петлицами, в белом шлеме и интяных перчатках. Кого он тут охранял в этом проблеванном насквозь доме? Может быть, это был даже и не милиционер, а только лишь призрак милиционера? На всякий случай, однако, мы улепетнули от стража, показали ему свои пятки. Трусы, скажете вы, позор. Нет, господа, ничего позорного в этом нет. Если вы в Москве, Тиране или Каире улепетываете от милиции, то это не трусость, но лишь благоразумие. Так мы украли стакан. Как было хорошо на набережной у самой воды, вернее, у мазутных пятен, закручивающихся в спираль и увлекающих за собой всяческую дребедень. Здесь, на гранитных ступенях, мы и расположились. Сначала выпили валерьянку, а потом открыли бутыль с ветвистыми пантами северного оленя на этикетке. Ах, какая досада, что нельзя пригласить сюда Толечку фон Штейнбока, нельзя перенестись хоть на миг в магаданскую тепловую яму Крым, где БЗ кидули пантокрин, и тут же на нижнем ярусе проверяли его действие. «Между прочим, от пантокрина хрен так стоит, что хоть ведро на него вешай», — сказал этот. «А зачем?» — рассердился тот. «Ублажать всяких истеричек хватит с меня». Тот выжил в стакан тюбик помарина, зачерпнул из реки немного нефти и долил ароматным настоем магаданским любовным напитком. — Пей, гарантирую, месяц полового спокойствия. Этот выпил белую вязкую жидкость, а тот перед глотком умудрился еще почистить зубы. Употребив все свои запасы, они блаженно растянулись под досками пристани речных трамваев. Через некоторое время доски над ними заскрипели. Прошел пристанский матрос, глухим матюком приветствуя наступающее утро. Уже горел на солнце купол Ивана Великого. Над ним пускал лучи и ясно светился православный крест. Вскоре запылали маковки Успенского собора и церкви Расположения. И ветер прошел по реке, небодяй наши опухшие лица, и взмыл вверх, чуть шевельнул рубиновые звезды, а потом защелкал алым флагом над зеленым куполом Свердловского зала. У этого под досками пристани вдруг дыхание перехватило от судороги патриотизма. Такое уж с ним бывало. Так вот, возвращаясь из Японии через Польшу, после трехмесячного плавания по чужим Адриатикам ты вдруг видишь кресты Кремля, слившиеся в противоестественном, но почему-то нерушимом союзе с символами атеизма, и вдруг тебя перехватывает пароксизм патриотизма, ибо ты видишь губы и соски своей родины, от которых, несмотря на унылую пропагандистскую штукатурку, все-таки пахнет млеком.